Хиплоэтовский шкафчик присутствовал лишь в недолгой группе слоев. Сперва он сохранял пассивную, либо отсутствие, либо покой, моду существования. А затем был втянут в активную, либо присутствие, либо движение, моду и примкнул к перманентному миру филогонов на равных правах со всеми представителями этого класса, пришедшими прежде. Теперь в его вселенском мозге хиплоэтовский шкафчик, наполненный великолепной костяного фарфора посудой, навечно стал неотъемлемой частью реальности. С ним никогда уже не произойдет никаких изменений. И никто, кроме него, его больше не увидит. Для всех прочих он остался в прошлом. Он завершил преображение заклинанием Гермеса Трисмегиста. Истинно говорю, то, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И все это только для того, чтобы совершить чудо одного единственного. Эти слова были когда-то начертаны на изумрудной скрижали, врученной Марии пророчице, сестре Моисея, самим Тихути, который был изгнан из пальмового сада, но прежде успел дать всем тварям имена. Тихути — один из аспектов египетского бога Тота. То, что внизу его собственный мозг, микрокосм, стало макрокосмом, и теперь он, микрокосм, содержал в себе макрокосм, иначе говоря, то, что вверху. Теперь осознал Эммануил, я занимаю весь мир, я везде и везде в равной степени. А значит, я стал Адамом Кадмоном, первочеловеком. Движение в трех пространственных измерениях стало для него невозможным, ведь он и так уже был во всех местах, и двигаться ему было некуда. Единственная возможность движения, единственная возможность изменения реальности лежала вдоль временной оси. Он сидел, созерцая мир филогонов, миллиарды филогонов, возникавших, взраставших и завершавшихся, движимых диалектикой, подлежащей всем преображениям. Это его радовало, вид многосложной сети филогонов был приятен для глаза. Это был Пифагоров космос, гармоничное соположение всех вещей, каждая на своем, единственно верном месте, каждая вечно и нерушимо. Теперь я вижу то, что видел Плотин. Более того, я воссоединил внутри себя разобщенные сферы. Я вернул Эн-Сафу Шехину, но лишь ненадолго и лишь локально. Только в микроформе. Все вернется к тому, что было прежде, как только я сниму свое воздействие. «Просто думаю», — сказал он вслух. Это Элиас вошел в комнату, спросив с порога, «Чем это ты тут занимаешься?» Причинность обратилась, он сделал то, что умела Зина, заставил время бежать назад. Он расхохотался от радости и тут же услышал звон колокольчиков. «Я видел Чинват», — сказал Эммануил, «узенький мост, я мог его пройти». «Ты не должен этого делать», — предостерег Элиас. «А что означают колокольчики?» — спросил Эммануил. «Колокольчики, звенящие вдали». «Когда ты слышишь отдаленный звон колокольчиков, это значит, что близок Саашьянт, спаситель вавистийской мифологии». «И еще спаситель», — сказал Эммануил. «Кто он, спаситель?» «Это, наверное, ты», — сказал Элиас. «Иногда мне просто не терпится вспомнить». Он все еще слышал далекий, очень размеренный звон колокольчиков и знал, что их раскачивает ветер пустыни. Пустыня с ним говорила, пустыня пыталась ему напомнить голосом колокольчиков. «Кто я такой?» — спросил он у Элиаса. «Я не могу сказать». «Но ты ведь знаешь», — Элиас кивнул. «Если ты скажешь», — сказал Эммануил, — «сразу исчезнет масса трудностей. Ты должен сказать это сам, когда придет время, ты узнаешь и ты скажешь». «Я начинаю догадываться, кто я такой», — неуверенно начал мальчик. «Я?» — Элиас улыбнулся. Она слышала голос, звучавший в ее утробе. Какое-то время ей было страшно, а потом стало грустно, она часто плакала и почти все время ощущала тошноту. Эта мука ее так и не отпустила. «Что-то я не помню», — думала она, — «чтобы об этом писалось в Библии, чтобы Марию по утрам тошнило. А у меня, надо думать, скоро появятся отеки и пигментные пятна. И про это там тоже не полслова. Отличное вышло бы граффити, только где его написать?» — сказала она себе. У Девы Марии не было пигментных пятен.